убийства в Вирджинии, оправдан ли либерализм законов о владении огнестрельным оружием. Конституционный суд Украины начал рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной Рады. Ростехнадзор нашел виновных во взрыве на шахте Ульяновская. В Германии вынесен приговор радикальной феминистке, взрывавшей секс-шопы. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Полиция Соединенных Штатов установила личность человека, устроившего бойню в студенческом городке технологического университета в штате Вирджиния, в результате которой погибли 33 человека, в том числе и покончивший с собой убийца, а 29 человек получили ранения. Преступником оказался 23-летний выходец из Южной Кореи Чо Сын Ху. Он учился на английском отделении этого университета. О причинах, побудивших его совершить преступление, достоверно. Наверное, пока неизвестно. Президент Джордж Буш заявил, что потрясен трагедией в Вирджинии, а средства массовой информации и эксперты выражают недоумение, почему полиция так долго не могла обезвредить убийцу. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Это было ужасно. Я все еще не могу поверить, что самая страшная резня, которая когда-либо имела место в Америке, произошла здесь, в моем университете. Я никогда не мог бы представить себе такого.
Это было свидетельство одного из очевидцев страшной бойни, которая произошла накануне в американском штате Вирджиния и потрясла не только всю Америку, но и весь мир. Главный вопрос, которым сейчас задаются следователи, как могло произойти, что преступник уже застреливший двоих человек смог 2 часа скрываться от полиции, а затем пробраться в другой корпус института и там снова открыть стрельбу. При этом многие студенты не были предупреждены об опасности. Власти и местные правоохранительные органы подвергаются резкой критике в связи с тем, что ими не были приняты экстренные меры по задержанию убийцы, передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Первые выстрелы раздались в 7:15 утра в 4-этажном студенческом общежитии. Неизвестный застрелил двоих студентов. Телесные повреждения получили еще 4, включая 2, выпрыгнувших из окна с 3-го этажа в попытке укрыться от стрельбы. Оцепив здание, полицейские начали поиск вооруженного человека. Однако не прошло 2 часов, как стрельба возобновилась в одном из учебных классов университетского инженерно-механического корпуса Норрис Холл. Там в это время, несмотря на утренний инцидент, начались занятия. Администрация университета попыталась по внутренней сети и с помощью имейлов предупредить студентов и сотрудников, что на кампусе находится убийца, призвала студентов оставаться на своих местах, запереться и не выглядывать в окна. На полутораминутной видеозаписи, снятой в это время на мобильник одним из студентов, отчетливо слышны звуки 27 выстрелов. К вечеру понедельника счет жертв исчислялся 33 убитыми и 29 ранеными. Товарищи погибших студентов назвали произошедшее кровавой бойней. Обе палаты Конгресса США почтили память жертв трагедии минутой молчания. Президент Джордж Буш, выступив по телевидению, заявил, что стрельба в Вирджиния Тек заставила его ужаснуться. От имени всей страны он выразил соболезнования семьям погибших. «Наши учебные заведения должны стать безопасными, священными храмами знаний». Президент Буш пообещал, что его администрация сделает все возможное, чтобы помочь расследованию. Это 2 менее чем за год случай закрытия университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В прошлом августе занятия в первый день учебного года были отменены, когда сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя, после чего, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. А буквально на прошлой неделе из-за поступивших угроз взрывов в 3 учебных корпусах Вирджиния Тек на 1 день были отменены занятия.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Трагедия в Вирджинском технологическом институте – самое кровавое преступление в истории американской образовательной системы. Она затмила и убийство учеников в школе Колумбайн, случившееся 8 лет назад, и трагедию 40-летней давности в Техасском университете, где под пулями снайпера-одиночки погибли 16 человек. Кровопролитие произошло в престижном университете, расположенном в идиллическом городке, куда состоятельные родители отправляли на учебу своих детей подальше от опасностей больших городов. Как стало возможным такое массовое убийство людей, что провоцирует подобные преступления? Мнение экспертов по этому поводу выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
2 фактора. 2 серьезных проблемы сразу бросаются в глаза, говорит бывший следователь Патрик Бронстон. С минуты после первых двух убийств до массового расстрела студентов прошло 2 часа. Полиция, начавшая расследование, оказалась явно не способной предвидеть опасность, которую продолжал представлять убийца. Хотя в лихорадке происходящего быстро увязать все факты и улики невероятно трудно. И у убийцы, если это был один человек, оказалось больше, чем достаточно времени, чтобы слиться с толпой и беспрепятственно продолжать выполнять свой план. Во-вторых, у него без сомнения был план. Он знал, куда он идет и зачем. Он выбрал определенный корпус на территории университета, вдалеке от общежития. Замкнул входные двери в помещение и начал стрельбу. При этом университетская охрана явно не заметила, что здание заперто. И самое главное, не объявила эвакуацию университетских помещений после первого убийства. После того, как он подготовил себе поле действия, убийце уже ничего не мешало. Если у него действительно было 2 пистолета, то при небольшом знакомстве с ними и имея в запасе несколько обоим, он мог в течение 1 минуты выпустить 100 пуль. Некоторые эксперты, хорошо знакомые с предыдущими эпизодами стрельбы в школах и университетах, говорят о том, что первым делом полиция заинтересуется содержимым компьютера убийцы. Его компьютер может открыть многое, в том числе и что у него было на уме, и что у него было в планах, говорит Джек Томпсон, юрист-специалист по подобного рода преступлениям. Расследуя убийства в школе Колумбайн, как и менее известные атаки в школах и университетах, ФБР и спецслужбы обнаружили удивительный факт. Все убийцы были поклонниками кровавых видеоигр. Их интересовало все, связанное с насилием. Например, Джеффри Уис, застреливший 10 человек в Миннесоте, по сути, повторил в своем преступлении сюжет одной из компьютерных игр. Человек, открывший стрельбу не так давно в Даусон-колледже в Монреале, готовился к своему преступлению с помощью видеоигры, основанной на событиях в школе Колумбайн. Я подозреваю, что подобного рода связь обнаружится, к сожалению, и на этот раз.
С американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Трагедия в Вирджинии, несомненно, приведет к новым дискуссиям о том, следует ли запретить на федеральном уровне свободное ношение оружия в Соединенных Штатах. Сторонники запрета говорят о том, что такой шаг предотвратит преступления, подобные вчерашнему. Их оппоненты утверждают, что отсутствие оружия сделает многих американцев беззащитными перед преступниками, которые могут завладеть, к примеру, пистолетом и нелегальным путем. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Европейские комментаторы отмечают, что главная причина трагедии в Вирджинии – американские законы, позволяющие частным лицам иметь огнестрельное оружие. Британский психолог Кит Эшкрафт говорит, что в культуре, где считается абсолютно нормальным, что любой человек может пойти в магазин и купить пистолет, трагические инциденты такого рода неизбежно будут повторяться. Один из участников дискуссии на сайте французской газеты «Либерасьон» заметил, что французам вообще непонятно, как у обычного человека может возникнуть желание приобрести пистолет. Комментатор BBC Гэвин Хьюитт предполагает, что, несмотря на множество трагических происшествий, законы в Соединенных Штатах вряд ли будут изменены, поскольку лобби торговцев оружием заблокирует ограничения, которые, на взгляд европейцев, продиктованы обычным здравым смыслом. Между тем, и в Соединенных Штатах давние споры о необходимости контроля над оружием после трагедии в Вирджинии обострились. Мы вернемся к этой теме после краткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». О спорах о необходимости контроля над оружием в Соединенных Штатах рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Суть споров в том, что в сентябре 1789 года на первой сессии Конгресса был принят Биль о правах, в который вошла вторая поправка к Конституции. В ней говорится, что не подлежит ограничению права народа хранить и носить оружие, поскольку это необходимо для защиты свободного государства. Такую идею одни толкуют как право каждого отдельного гражданина иметь и носить оружие, но другие утверждают, что имелось в виду лишь право иметь оружие у народа, организованного ополчения, а не у частных лиц. В 1939 году Верховный суд Соединенных Штатов выступил за первую, более узкую трактовку, не распространяющую право на оружие на частных лиц. Однако в Америке очень сильны убеждения, что безопасность граждан находится в их собственных руках, и, по крайней мере, право на хранение оружия у себя дома для самозащиты – неотъемлемое право любого американца. Как же в таком случае сделать, чтобы оружие не попадало в руки преступников? Теперь о более жестком контроле хотя бы над автоматическим оружием, над автоматами, гранатометами, пулеметами, говорят даже некоторые республиканские кандидаты в президенты Соединенных Штатов, в частности, Рудольф Джулиани. За ужесточение контроля над огнестрельным оружием выступает также республиканский мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Вот что думает об этом представитель Комитета граждан за право иметь и носить оружие, старший редактор еженедельника Gun Week Дэйв Уоркман. Тысячи законов, касающихся оружия, существуют в Соединенных Штатах, федеральных и штатных законов. Есть такие законы и в штате Вирджиния. Но, к сожалению, ни один из них не может предотвратить подобных преступлений. Например, закон запрещает вносить огнестрельное оружие на территорию университета, колледжа и студенческого городка. Это разрешено делать только представителям правоохранительных органов. Южнокорейский студент этот закон нарушил. В штате Вирджиния запрещено покупать огнестрельное оружие без специальной лицензии. Преступник нарушил и этот закон. Естественно, он нарушил федеральный закон, запрещающий убийство. Можно составить огромный список законов, которые убийца нарушил. Для преступников, для убийц, к сожалению, законы не существуют. Они существуют только для законопослушных граждан. Ни один закон не смог предотвратить произошедшую трагедию. И все же требований запретить огнестрельное оружие все больше. Еще один закон не станет панацеей от подобных преступлений. Надо понять, что мы живем не в идеальном мире. Иррациональные действия люди совершали и будут совершать. Понять это невозможно. Пытаться логически, рационально объяснить поведение такого человека, дабы в следующий раз принять превентивные меры, думаю, невозможно. Урок трагедии, на мой взгляд, в следующем. Законы разоружили законопослушных граждан перед преступниками. Безоружные студенты оказались жертвами одного вооруженного психопата. Право на защиту своей жизни, жизни своей семьи, своего имущества, вплоть до применения оружия, неотъемлемое право американского гражданина. Если бы не у всех, конечно, но, скажем, у профессора, который погиб, прикрывая собой студентов, было с собой оружие, или у какого-нибудь ответственного студента было оружие, разрешенное властями и законом, то не исключено, что кто-то из них мог бы остановить смертоубийство до того, как оно приняло массовый характер. Сейчас об этом с новой силой вспыхнут дебаты. Вопрос в другом. Как этот человек мог сначала открыть огонь в студенческом общежитии, уйти, видимо, за другим оружием, через два часа вернуться и начать стрельбу в учебных классах? Как в связи с этими событиями может рассматриваться вторая поправка к Конституции, вроде бы гарантирующая право на личное оружие? Конституция Соединенных Штатов не предоставляет гражданские права, она признает эти права. Например, она не гарантирует людям счастье, она признает право каждого человека на стремление к счастью. Далеко не все понимают это. Биль о правах не дает нам права, а лишь признает, что эти права существуют. Сторонники права на владение оружием, как правило, являются сторонниками всех других гражданских прав и свобод. Мы свято верим и в первую поправку, и в третью, и так далее. Биль о правах был создан отцами-основателями Америки не случайно. Именно благодаря ему Америка за 200 лет превратилась в величайшее государство в мире. Я не вижу, чтобы многие эмигрировали из Соединенных Штатов. Все хотят приехать к нам. Так считает Дэйв Уоркман из Комитета граждан за право иметь и носить оружие. У сторонников права на оружие есть сильный аргумент. В штате Вермонт очень мало законодательных ограничений на владение оружием. Однако в этом штате один из самых низких уровней преступности в стране. А в столичном округе Колумбия с Вашингтоном наиболее строгие законы по контролю за оружием. И наряду с этим очень высокий уровень преступности. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы, 17 апреля, итоговый выпуск. На Украине Конституционный суд приступил к рассмотрению указа главы государства о роспуске Верховной Рады. Судьи должны решить, соответствует ли этот документ основному закону страны. Впрочем, некоторые политические силы уже говорят, что не намерены признавать решение Конституционного суда, если оно их не устроит. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
С самого утра здание Конституционного суда пикетировали около 1000 сторонников коалиции. Еще 7000 приверженцев проправительственных сил митинговали в центре Киева. Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о законности роспуска президентом Верховной Рады в полном составе. Решение будет считаться принятым, если его поддержат как минимум 10 из 18 членов суда. Это дело будет рассматриваться ежедневно, кроме выходных, до 27 апреля. Однако при необходимости Конституционный суд сможет продолжить слушание и после этой даты. Как утверждает украинская пресса, от 6 до 8 членов суда готовы отстаивать позицию президента, примерно столько же – позицию Верховной Рады. Окончательное решение по президентскому указу может зависеть от 2 или даже 1 голоса. По мнению политолога Владимира Полохала, скорее всего, это решение не будет правовым.
Давление одного судьи или финансовые фантазии одного из судей может решить судьбу конституционного решения. Я думаю, Конституционный суд не имеет особого такого престижа, который позволил бы сделать то или иное решение тут же для всех. Другое дело, что, как любой вердикт, он все равно неотчуждаем, и в любом случае политические силы сегодня-завтра могут обращаться к нему. Мне кажется, что само решение Конституционного суда не будет таким значимым, как это, допустим, было бы для центральноевропейских стран или стран, допустим, Америки Северной. Суд, в общем-то, его задача самоспасение, чем решение политической задачи, тоже право там в споре президент или парламент.
Накануне Служба безопасности Украины обнародовала информацию, которая бросает тень на репутацию заместителя председателя Конституционного суда Сюзанны Станник. Она выступает докладчиком по делу об указе президента. Утверждается, что мать Станник получила в собственность недвижимость и другое имущество на сумму около 12 миллионов долларов. Сама судья называет обвинения безосновательными. Выступая на заседании Конституционного суда, Станник заявила, что ни в коем случае не будет объявлять о самоотводе. Еще в понедельник президент Виктор Ющенко обратился к председателю Конституционного суда Ивану Домбровскому с просьбой принять меры, которые бы обеспечили объективность и беспристрастность решения суда. Как выясняется, Станник по собственной инициативе решила стать докладчиком по делу об указе Ющенко, говорит советник президента Николай Полуденный.
Звернення президента України до голови Конституційного
суду. Обращение президента Украины к председателю Конституционного суда было продиктовано нарушениями регламента и законов при назначении дела к рассмотрению и при определении судьи-докладчика, а также сообщением Службы безопасности относительно судьи-докладчика. Между тем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что не признает решение Конституционного суда, если он придет к выводу, что глава государства не имел права распускать парламент. По словам Тимошенко, из-за многочисленных фактов коррупции ожидать справедливого решения суда не стоит. Оранжевые политические силы активно готовятся к досрочным выборам. Президентская партия «Наша Украина» уже провела свой съезд и включила в избирательный список министра обороны Анатолия Гриценко. Он, вероятно, будет вторым номером после лидера «Нашей Украины» Вячеслава Кириленко. По решению делегатов съезда в список не попал бывший глава компании «Нафтогаз Украины», лидер Конгресса украинских националистов Алексей Ивченко. В депутаты от «Нашей Украины» снова баллотируется певица Руслана Лыжичко. Неожиданностью стало включение в список президентской партии лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Список блока Юлии Тимошенко почти не изменился. В первой пятерке сама Тимошенко, ее правая рука Александр Турчинов, политолог Николай Томенко, бывший социалист Иосиф Винский и журналист Андрей Шевченко. На победу на выборах претендует еще один оранжевый блок «Народная самооборона» во главе с бывшим министром внутренних дел и лидером одноименного оппозиционного движения Юрием Луценко. К этому блоку присоединилась партия известного правоведа Виктора Мусияки «Вперед, Украина», а также Христианско-демократический союз Владимира Стритовича. Об участии в досрочных выборах уже заявили около 30 партий. Однако Однако среди них нет трех политических сил, входящих в коалицию – партии регионов, коммунистов и социалистов. Они намерены принимать участие в выборах только в том случае, если Конституционный суд Украины признает законным решение Ющенко о распуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А премьер-министр Украины Виктор Янукович встретился сегодня с председателем парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван ден Линденом и провел пресс-конференцию в Страсбурге. Репортаж специального корреспондента Свободы Данила Гальперовича.
Премьер Украины достаточно подробно рассказал, как, по его мнению, развивался конфликт на Украине. Он рассказал историю вопроса, какие политические события происходили в 2003, 2004, 2005 годах, и что в свое время привело и к оранжевой революции, и к третьему туру президентских выборов. Также Виктор Янукович сказал о том, что, по его мнению, за последнее время, когда он был премьер-министром, экономика Украины развивалась успешно, что достаточно серьезно выросло и производство, и внутренний продукт. И также он сказал, что его правительство, он сам готов к компромиссам с Виктором Ющенко. По его словам, с президентом у него тактические расхождения. Но очевидно, что Виктор Янукович склонен договариваться и не идти ни в коем случае на применение насилия. Во всяком случае, именно об этом он говорит. Надо сказать, что украинского премьера фактически атаковали те, кто ему оппонирует. То есть это были либо политические сторонники Виктора Ющенко в самой украинской делегации, либо те, кто в Европе поддерживал оранжевую революцию. И, в частности, грузинская делегация, сразу несколько депутатов из грузинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы спросили его, как он видит дальнейшее развитие событий. Виктор Янукович сказал, что сейчас начинается рассмотрение Конституционным судом того указа президента, в конституционности которого усомнились, по словам Януковича, члены правительства и депутаты Верховной Рады. Если Конституционный суд сочтет указ президента в рамках Конституции находящимся, то и правительство, и премьер выполнят этот указ. Если же нет, то Янукович сказал, что на Викторе Ющенко будет лежать целиком юридическая и политическая ответственность. И вот здесь самое интересное. Еще до того, как Виктор Янукович выступал перед парламентариями, в своем небольшом общении с прессой он сказал, что юридическим последствием, одним из таких последствий, может быть импичмент президента.
О выступлении Виктора Януковича в Страсбурге рассказывал Данила Гальперович. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». В Москве началось повторное рассмотрение дела Алексея Пичугина. Ростехнадзор объявил причины взрыва на шахте «Ульяновская». В Германии вынесен приговор феминистке-террористке. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Убийцей 32 человек в студенческом городке в американском штате Вирджиния был 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху, сообщил сегодня представитель местной полиции. Преступник проживал в одном из общежитий. В Москве задержаны подозреваемые в убийстве выходца из Армении. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные признали свою вину. Ранее сообщалось, что нападение на 46-летнего Карена Абрамяна было совершено в понедельник на юго-западе Москвы. Абрамян скончался в больнице от полученных ножевых ранений. Российская оппозиция настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных в Петербурге. Как сообщил во вторник лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, готовятся материалы для передачи в прокуратуру с целью возбуждения уголовных дел против милиционеров. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию причин аварии. Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. Это сделано на основании статьи 144 Уголовного кодекса России «Проверка обстоятельств совершения преступления». О каком преступлении идет речь, сотрудники ФСБ не сообщили. Ирану потребуется около 4 лет, чтобы довести до конца технологический цикл производства ядерного топлива. Об этом сообщил сегодня глава иранского ядерного ведомства Голам Реза Агазаде. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. США настаивают на скорейшем решении вопроса о будущем статусе Косово. Как заявил сегодня заместитель госсекретаря США Николас Бернс, Вашингтон рассчитывает, что Совет Безопасности ООН в скором времени обсудит эту проблему и примет справедливое решение. Авиакомпании стран СНГ имеют наихудшие показатели безопасности полетов. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Международной ассоциации воздушного транспорта.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Московский городской суд начал новое рассмотрение уголовного дела бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. В августе прошлого года он был приговорен к 24 годам лишения свободы за организацию убийства мэра Нефтьюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также организацию покушений в 98 и 99 годах главы компании «ИСПетролиум» Евгения Рыбина. Однако позже Верховный суд этот приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение. Между тем, адвокаты бывших начальников Алексея Пичугина, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева празднуют первую победу, которой за все время рассмотрения дела ЮКОСа удалось удержать сначала в Басманном, а затем и в Московском городском суде. Обо всем этом корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
В Генеральной прокуратуре России Алексея Пичугина считают виновным в убийствах в 1998 году директора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также главы администрации «Нефтьюганска» Владимира Петухова, требовавшего от ЮКОСа возврата сокрытых налогов и сборов в федеральные, региональные и местные бюджеты. Кроме того, по версии Генпрокуратуры, в 1998 и 1999 годах по указанию члена Совета директоров ЮКОСа Леонида Невзлина, Алексей Пичугин организовал покушение на предпринимателя Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью ЮКОСа. Собственно, за время, прошедшее со дня вынесения первого приговора по этому делу, ничего нового в обвинительном заключении не прибавилось. И сегодня, как и тогда, Алексей Пичугин заявил в суде, что не признает себя виновным. Новому рассмотрению дела способствовало определение Верховного суда, куда с кассационными жалобами обратились как адвокаты Пичугина, так и представители Генеральной прокуратуры, где посчитали, что 24 года колонии слишком мягкий для Пичугина приговор. По мнению гособвинителя, бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа, следует приговорить к пожизненному заключению. Верховный суд отменил приговор в феврале этого года, при этом первоначально сообщалось, что это решение принято за излишней мягкостью назначенного Пичугину наказания, говорит адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер.
Первоначально 21 февраля, когда они отменили, они сказали, за мягкостью отменено. То есть практически они не сказали о том, что они нашу частично удовлетворили жалобу, жалоба защиты. А когда мы получили определение кассационной инстанции, то в этом определении кассационной инстанции было указано на те нарушения, которые мы отмечали в своей жалобе. Они, значит, указали в определении, что защита совершенно обоснована, вот делается ссылка на такие-то, такие-то нарушения. Но они сказали самое главное. Мы же писали о том, что не установлено место, не установлено время в отношении нашего подзащитного совершения им преступления. Они обошли этот вопрос молчанием. Поэтому мы сейчас будем стараться набрать какие-то новые определенные обстоятельства.
В феврале, комментируя решение верховных судей, адвокаты Пичугина заявляли о том, что новый процесс будет не более чем формальностью. Однако теперь ситуация изменилась, и у их подзащитного появилась пусть небольшая надежда на то, что теперь суд вынесет оправдательный приговор, говорит адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер.
Они там очень хитро сделали. Они указали так, что устранив все те нарушения, которые были допущены в первом судебном заседании, значит, суд должен вынести приговор в соответствии со статьей 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть или оправдательный, или обвинительный. И там сказано, так сказать, предлогом, в случае вынесения обвинительного приговора суду надлежит обсудить вопрос о возможности применения Пичугину более строгой меры наказания. То есть прямого указания нет, Но если читать между строк, то становится совершенно ясно.
Сказал Георгий Каганер. У адвокатов бывших начальников Алексея Пичугина, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева тоже появилась надежда на объективность в рассмотрении нового дела их подзащитных. Бывших совладельцев ЮКОСа обвиняют в отмывании денег, и до сих пор следствие по этому делу проходило в Чите, куда Ходорковского и Лебедева этапировали из колонии, где они отбывали сроки по первому приговору. С самого начала их адвокаты заявляли о незаконности этих действий, и вот теперь доводы адвокатов подтверждены постановлениями сначала Басманного, а затем и Московского городского суда, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Для нас это решение, конечно, имеет очень важное значение, потому что, наконец, были услышаны наши доводы о том, что и перевод осужденных Лебедева и Ходорковского и следствие по новому уголовному делу, проводимое в Чите, является совершенно незаконным и необоснованным. По этому поводу нами были поданы жалобы в Басманный районный суд города Москвы. И 20 марта 2007 года судья Ярлыкова своим постановлением признала постановление заместителя генерального прокурора Российской Федерации Гриня об определении места производства предварительного следствия незаконным. Причем это решение было вынесено именно в связи с тем, что это решение заместителя генерального прокурора было абсолютно ничем не мотивировано, и в нем содержалась только ссылка на четвертую часть статьи 152 УПК, которая в исключительных случаях позволяет проводить предварительное следствие по месту нахождения обвиняемых. Мы же в своей жалобе говорили о том, что это место было определено совершенно произвольно, что все инкриминируемые действия нашим подзащитным, по мнению следствия, совершались в Москве или Московской области, поэтому следствие проводиться в городе Чите просто не может по закону.
И теперь Мосгорсуд просто подтвердил это решение Басманного суда Москвы, выходит.
Было на это постановление Басманного суда подано кассационное представление Генеральной прокуратурой. И вчера Московский городской суд признал решение Басманного суда законным и отказало в удовлетворении кассационного представления Генеральной прокуратуры.
Елена Львовна, то есть фактически впервые в деле Лебедева и Ходорковского Басманный суд вынес решение в пользу вот этих двух людей?
Получается, да, при этом, когда мы с адвокатом Шмидтом принимали участие в этом заседании, у нас, в общем-то, надежды на это не было никакой.
И что теперь? Что теперь будет? Этапируют ли Платона Лебедева и Михаила Ходорковского в Москву в следственный изолятор? И вообще, как должны развиваться теперь события после вот этих решений судов?
В постановлении Басманного суда указано не только то, что это постановление заместителя генерального прокурора является незаконным и необоснованным, а там указано также, что генеральная прокуратура должна исправить допущенные нарушения закона. А исправить допущенное нарушение закона можно только единственным способом, это проведением предварительного следствия по этому уголовному делу в Москве, там, где, собственно говоря, и были, по мнению следствия, совершены преступные деяния.
Сказала Елена Липцер. Однако, по ее словам, пока у адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева нет информации о том, когда их подзащитные будут перевезены из Читинского следственного изолятора в Москву. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Ростехнадзор установил причину взрыва на шахте Ульяновской в Кемеровской области, в результате которого погибли 110 человек. По словам главы ведомства Константина Поляковского, трагедия произошла из-за отключения системы безопасности. Подробности у корреспондента «Свободы» Юрия Багрова.
Сегодня Константин Поляковский, глава Ростехнадзора, озвучил первые итоги расследования трагедии на шахте Ульяновская. По мнению экспертов, основная причина – слабая организация системы безопасности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кемерове Наталья Гузева.
Сегодня в Новокузнецке глава Ростехнадзора Константин Поляковский провел совещание с членами государственной комиссии и экспертами по расследованию причин аварии на шахте Ульяновская. По предварительным данным, которые озвучил Константин Поляковский, уже точно известно, что в шахте произошел взрыв газа метана, состоящий из нескольких очагов. Причиной взрыва метана на шахте Ульяновская стало несанкционированное вмешательство человека в работу электронной системы безопасности. Показатели датчиков в шахте и на удаленном сервере были умышленно занижены, и ни операторы, ни наблюдатели не могли точно знать о реальном содержании метана в шахте. Глава Ростехнадзора также отметил, что произошедший взрыв метана усилился от избытка угольной пыли, которой в шахте было большое количество. Говоря о другой причине взрыва, Искре, он отметил, что на данный момент основной признана версия, согласно которой на одном из электрических кабелей произошло замыкание. По мнению губернатора Кузбасса Амана Тулеева, ответственность за случившееся лежит на собственнике шахты, компании «Южкузбассуголь». Как сообщил Константин Поляковский, материалы этого дела переданы в прокуратуру. Сейчас расследование ведут следственные органы. Мы примем все меры, чтобы довести это дело до суда, добавил он. Наталья Гузева для Радио Свободы, Кемерово.
Произошедшее на шахте Ульяновская председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук считает диверсией.
Насколько мне известно, причиной взрыва стало повреждение кабеля, питающего комбайн непосредственно в самой лаве. То есть был поврежден кабель, нарушена оболочка, в результате произошла искра и взрыв метана. Вот как бы основная причина аварии. Та информация, которая прошла по средствам массовой информации, по заявлению членов комиссии о том, что была загрублена защита, и это привело к накоплению метана, который впоследствии взорвался. И самое страшное, что произвело, по сути, шок на меня, что эта система была загрублена умышленно, то есть специально внесены туда какие-то изменения в схему управления. Это мое мнение, что это преступление, я даже не знаю, как его охарактеризовать, это, наверное, диверсия.
Но при этом шахта Ульяновская считалась одной из самых современных в России.
Да, она по оснащению, по оборудованию, по всему, она и до сих пор остается одна из самых современных. Вы понимаете, вот в чем разница между, допустим, нашими специалистами, в данном случае это простой рабочий, не мог внести изменения в компьютерную программу и там перепаять какие-то радиодетали для того, чтобы она показывала не те параметры, которые есть на самом деле. Это мог сделать какой-то инженер и специалист, который понимает в этом и знает, где и что делают. И если это он делал, то это делал он умышленно, по чьему-то заданию, либо по чьему-то указанию, не сам по себе. Я думаю, что ни один здравомыслящий человек, горняк, да, не сделал бы этого никогда, потому что мы видим, чем это закончилось.
То есть вы тоже считаете, что без вмешательства, без, скажем так, санкций руководства тут не обошлось шахты?
Я бы сказал, что я побоюсь сказать, что руководство шахты могло дать такую команду. Я думаю, как бы это ни была команда, бог знает откуда, может быть и выше.
Так считает Иван Махначук. Эксперты продолжают работать на шахте до сих пор. Специалисты пока не могут справиться с возникшими в результате взрывов завалами. К тому же, после обрушения сводов шахты, некоторые участки остаются затопленными. Поисковики надеются, что им все же удастся попасть в заблокированные штреки. Напомню, что двое горняков до сих пор числятся пропавшими без вести. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 17 апреля, итоговый выпуск. «Красная Цора» – так называлась феминистская левоэкстремистская организация в Германии, которая в 80-е и 90-е годы пыталась взрывами и поджогами зданий различных организаций, в частности секс-шопов, бороться за права и достоинство женщин и добиваться изменения общественного устройства. Берлинский суд признал находившуюся почти 20 лет в бегах и сдавшуюся властям вместе со своим сожителем Томасом Крамом в декабре прошлого года одну из активисток «Красной Цоры» Адриэны Герхойзер, виновной в членстве в террористической организации и в двух неудавшихся попытках терактов, и приговорил ее к 2 годам тюрьмы условно. О причинах столь мягкого приговора рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Феминистки-террористки из «Красной Цоры» выдержали собственную установку не использовать оружие и избежать человеческих жертв, да и материальный ущерб от их взрывов был относительно невелик. Эти факты, а также явка с повинной и чистосердечное признание вины и определили решение суда. говорит представитель прокуратуры Андреас Хорник, который был также удовлетворен приговором, так как признание Андриены Герхойзер виновной все же синится в руке для обвинения. Андреас Хорник. Фактически тогда ничего не произошло. Бомбы не взорвались, не было ни жертв, ни материального ущерба. Да и было это уже 20 лет назад. Почему же Андриена Герхойзер, которая 20 лет жила в других странах с поддельными документами и зарабатывала себе на жизнь профессиональной фотографией, решила вернуться в родной Берлин и предстать перед судом? Говорит ее адвокат Эдит Луненбах. Она давно хотела вернуться, но не могла легально находиться в Германии, так как была объявлена в розыск и действовал ордер на ее арест. После года размышлений она выразила потребность предстать перед судом, сделать признание, чтобы иметь возможность в дальнейшем жить в родном Берлине. Это был третий приговор по делам Красной Цоры. Детали многих акций этой организации неизвестны до сих пор, и новые аресты бывших террористок невозможны, так как истекли сроки давности их преступлений. На счету террористической организации «Красная Цора», возникшей в 1977 году как феминистская часть левоэкстремистской организации «Революционные ячейки», были, однако, не только неудачи. К февралю 1988 года было известно о 45 удавшихся попытках взрывов и поджогов. Ныне организация считается разгромленной. Самый последний теракт на ее счету – взрывы на верфях Бремена в 1995 году. В зале Берлинского суда встретились разбежавшиеся много лет назад и давно не видевшиеся бывшие умеренные террористки. Они радостно узнавали друг друга сквозь грим времени и приветствовали свою когда-тошнюю подругу на скамье подсудимых, а после объявления приговора обняли и поздравили свежеосужденную с благополучным возвращением в родной город и в нормальную жизнь. Свое название «Красная Цора» организация взяла из детской книжки «Красная Цора и ее банда», написанной в 1941 году в изгнании в Швейцарии немецким коммунистом Куртом Клебером, который взял себе тогда псевдоним Курт Хельт, что переводится как «герой». Книга рассказывает историю группы забытых обществом девочек-сирот, которые в Хорватии в 30-е годы борются с несправедливостью под предводительством рыжеволосой Цоры. В немецком нет слова «рыжий», его заменяет слово «красный». Интересно, что по книге был снят в конце 70-х годов, имевший большой успех, 13-серийный телефильм, а ныне заканчиваются съемки нового полнометражного кинофильма. Книга и телефильм были успешны, а вот саму осужденную к 2 годам заключения условно Андриены Герхойзер можно назвать террористской неудачницей. Она провела 20 лет в бегах, тогда как при попытках взорвать Институт генной технологии в Берлине в 1987 году и фабрику по изготовлению одежды в Ашафенбурге, где террористки-феминистки решили повлиять на улучшение оплаты труда корейских наемных работниц, Герхойзер оба раза плохо сконструировала взрыватель, и бомбы не взорвались. Интересно, что, скорее всего, именно для участия в террористической деятельности Герхойзер, работавшая до того учительницей, оставила школу ради обучения по специальности радиоэлектроника. Подсудимая признала свое участие в деятельности Красной Соры и в подготовке 2 терактов, в частности, факты приобретения ею 2 будильников для часовых механизмов. Но сделавшая эти признания, Герхойзер отказалась на процессе в Берлине говорить о своих тогдашних побудительных мотивах, что вызвало замечание суда, отметившего, что в сожалении о содеянном и раскаянии Герхойзер все же верится с трудом. Осужденная, ныне 58-летняя Андриена Герхойзер, как и ожидающий своего процесса ее сожитель, пока живут на пособие по безработице. Но Андриена Герхойзер намерена трудиться. Фотоагентура «Версия» в берлинском районе Нойкёльн уже предложила ей с 1 мая работу по отдельным поручениям. На вопрос судьи, на какого рода фотографиях специализируется фотостудия, и есть ли у самой Герхойзер любимая тема, она ответила односложно. Женщины, чем вызвала улыбки в зале суда. Кто знает, может быть, Андриена Герхойзер удастся написать интересную книгу о 20 годах, проведенных в бегах. 2 другие осужденные дамы из Красной Цоры смогли успешно продать мемуары о периоде своей деятельности в организации.
Юрий Векслер из Берлина. Интересно, что решение суда совпало с 25-летием рождение первого немецкого ребенка, зачатого в пробирке. Тогда же, 25 лет назад, представительницы Красной Цоры взорвали одну из лабораторий, проводивших исследования в этой области. Феминистки считали зачатие в пробирке надругательством над женщинами.
Время свободы, 17 апреля, итоговый выпуск. Обзор печати. Российская пресса продолжает обсуждать последствия разгона маршей несогласных. Оппозиция, правозащитники, журналисты, омбудсмен Владимир Лукин и даже губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко требуют расследования действий ОМОНа. Международные организации осуждают действия российских властей. Обзор печати подготовила Елена Фанелова.
Обозревателю Максиму Соколову по должности в нынешней газете «Известия» положено защищать власть. И обозреватель обрушивается всею мощью своего иронического ума на Гарри Каспарова и всею силою софистики на всех устроителей маршей несогласных. Обозреватель «Известий» заодно позволяет себе такое высказывание, цитирую, «хулиганская сволочь, входящая в число учредителей мероприятия». Получается, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, представитель власти, оказывается гуманнее и разумнее обозревателя «Известий», поскольку, как сообщают газеты, Матвиенко поручила правоохранительным органам не только провести проверку нарушений прав граждан, а, говоря проще, их избиение ОМОНом во время марша несогласных, но и сделала акцент на нарушенных правах журналистов. Как сообщает газета «Газеты», Матвиенко будет следить за тем, чтобы все факты избиений были преданы огласке и по ним были вынесены судебные решения. Газета добавляет, что впервые за все время проведения марша несогласных уполномоченный по правам человека Владимир Лукин выступил с критикой действий московских властей и правоохранительных органов и заявил о том, что будет следить за расследованием в Генпрокуратуре дел пострадавших и сопровождать их в суде. Правозащитники, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявили о создании совместной общественной комиссии по расследованию событий, связанных с пресечением акции оппозиции 14-15 апреля, которая в ближайшие дни обратится в Генпрокуратуру и Конституционный суд с жалобой на милицию и столичные власти. Лев Пономарев заявил корреспонденту газеты «Газеты», что в ближайшие дни в Генпрокуратуру поступит несколько сотен заявлений от пострадавших. Как сообщает газета «Коммерсант», депутат Госдумы Владимир Рыжков вносит вопрос об избиениях людей на обсуждение Госдумы и требует от министра внутренних дел Рашида Нургалиева всестороннего расследования. «Речь идет о должностных преступлениях», заявил господин Рыжков. «Сейчас я собираю фото и видеоматериалы о том, как избивали и незаконно задерживали людей». Конец цитаты. По словам депутата, у него уже набралось более 40 страниц свидетельских показаний. А главный редактор русского «Ньюсвик» Леонид Парфенов в «Коммерсанте» пишет о задержании своего корреспондента Айдара Бурибаева. Айдар не участвовал в шествии. Он выполнял редакционное задание по освещению митингов. При задержании он неоднократно предъявлял свое редакционное удостоверение. Айдар Бурибаев готовит заявление мэру Лужкову, под которым готов подписаться сотрудник ведущих российских изданий. «Коммерсант» сообщает о том, что силовые действия властей против участников оппозиционных выступлений осудили Еврокомиссия, Парламентская ассамблея Европы, в частности, официальные представители канцлера Германии и Белого дома, крупнейшая международная правозащитная организация Human Rights Watch. А начинает «Коммерсант» свой материал с описания задержания в Петербурге лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова, который затем был освобожден. Однако суд над Лимоновым по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции и участию в несанкционированном митинге назначен на конец апреля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 17 апреля Олег Чухонцев. Сегодня стало известно, что он стал лауреатом учрежденной Обществом поощрения русской поэзии и РАО ЕС России премии «Поэт» за 2007 год. Денежный эквивалент премии равен 50 тысячам долларов. Официальная церемония награждения состоится 24 мая. Олег Григорьевич Чухонцев родился в 1938 году. Его первый сборник стихов из трех тетрадей вышел в 1976. За ним последовали «Слуховое окно», «Окно», «Ветром и пеплом», «Пробегающий пейзаж», «Фифия» и «Сих пределов». Поэту присуждались Государственная премия, Пушкинская премия фонда Тёпфера, Пушкинская премия России, награды журналов «Знамя» и «Новый мир». Человека дня представляет член жюри премии «Поэт» профессор РГГУ Дмитрий Бак.
Олег Григорьевич Чехонцев – это поэт с долгим дыханием, которому суждены несколько молодостей. Его поздние книги, в особенности книга «Фифия», по-моему, является гениальной. Олег Чехонцев начинал очень давно, еще в конце 50-х годов, и тогда у него, пожалуй, были два образа. Во-первых, тихий протестант, не диссидент, не человек, который собирает стадионы, тихий протестант против всего того, что творится вокруг. Это человек, который очень долго шел к своей первой книжке. Книжка «Слуховое окно» вышла только в 76-м году. Многие стихи там отмечены потрясающей метафизической сосредоточенностью, вопреки очень многим современным на тот момент поэтам, тенденциям и течениям. Еще один имидж у Олега Чехонцева был жителем маленького города. Мировоззрение человека, который мыслит мир в малом масштабе, какой-то улицы, дома. Я сейчас живу напротив того переулка, в котором много лет прожил Олег Чехонцев, и я это понял из стихов, а не как иначе. Потом как-то я отважился об этом спросить. Так вот, оказалось, что он очень много стихов пишет просто о том, что у него за окном. И я сейчас смотрю на те же улицы, на те же дома, ну, наверное, лет через 20, после того времени, как на Бутырский вал, на Бутырскую тюрьму смотрел Олег Чехонцев. Олег Чехонцев — человек тихий и постоянной, вне зависимости от того, какая эпоха вокруг. Человек, живущий как бы на периферии того, что называется светской жизнью, бурной жизнью. Он так и остался, пожалуй, жителем пригорода, который в своем уединении зачастую видит гораздо больше, чем житель города, находящийся, казалось бы, в центре информационных поводов, в медийной жизни, в политических событий и так далее. А тот новый голос, который Олег Чехонцев обрел в последние 5 или 8 лет, новые ритмы, часто приближающиеся к верлибру, эти пронзительные диссонансы, это, конечно, высокий дар и удивительное счастье для читателя.
О человеке Дня Радио Свободы, лауреате премии поэт Олеге Чехонцеве, говорил член жюри этой премии Дмитрий Бак. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Александр Генис. В этом выпуске репортаж со сцены «Великая утопия Стоппарда» глазами разыгрывающих ее актеров, архив американских коммунистов, гость «Американского часа», директор университетской библиотеки Майкл Нэш. Нью-Йорк прощается с Винни-Вудом. Оставайтесь на волне свободы.
Стрельба началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах.
We lift them up in our prayers.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».